Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас, я сегодня рад приветствовать, священника Даниила Рябинина, настоятеля Благовещенского храма в Академическом районе Екатеринбурга, руководителя миссионерского дела Екатеринбургской епархии. Отец Даниил, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, пусть благословение Божие пребудет со всеми нами.
Уважаемые зрители, я напомню, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю, что задать ваш вопрос вы можете и в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. Отец Даниил, меньше недели остается до Дня памяти святых царственных страстотерпцев и алапаевских мучеников, и в Екатеринбурге уже начались царские дни. Целая череда памятных мероприятий. И если вот в прошлом году мы вспоминали столетие революции, революционных событий, то в этом году мы вспоминаем такую кульминацию этих событий, столетие с момента убийства святой царской семьи, то, что, по сути, венчает эту революцию. Ежегодно десятки тысяч людей приезжают в Екатеринбург, на Уральскую землю, для того, чтобы почтить память святых царственных страстотерпцев, их верных слуг. Как считаете, вот это осознание того, что все-таки люди начинают понимать, что именно наши предки в свое время расправились с царем, помазанником на царство?
Да, действительно, царские дни для нас это всегда особое время. Для города Екатеринбурга мы переживаем совершенно потрясающие эмоции, чувства вот в эти дни. И я думаю, что те люди, которые приезжают сюда из разных концов страны и вообще всего земного шара, это показатель некой зрелости общества сейчас. Вообще мы посвятили весь год и посвящаем весь год царской теме. И относительно недавно проводили большой общественный форум «Наследие государя-императора Николая II». Говорили о его историческом вкладе в развитие страны и называем государя-императора Николая II стратегом 21 века. На самом деле это очень мощная тема, и думается, что сегодня мы как-то благодаря многим мероприятиям культурно-просветительским, духовным, историческим, которые проходят не только в городе Екатеринбурге, но вообще в целом по всей стране в течение всего времени, и в особенности сейчас, я думаю, что это дает очень здравую пищу, очень здравые мысли, глубокие мысли для тех людей, которые пытаются как-то разобраться в истории, пытаются как-то расставить какие-то некие точки над «и» в понимании, осмыслении того времени. Знаете, мы живем, мне кажется, ну вот 100 лет, да, это большой период, с одной стороны, большой период. И вот за это время вот работает и работала такая идеологическая фабрика, которая вырабатывала и вырабатывает до сих пор такие радиоактивные яды, которыми промываются людям мозги. Там, в детском саду, в школе, в институтах и так далее. И мы вот сейчас как раз-таки приходим к такому времени, когда мы наконец-то трудами многих и трудами в том числе огромных усилий, которые проходят у нас здесь, в Екатеринбурге, как бы выходим и должны выйти из этого исторического запоя, в котором общество пребывает. И это так, действительно. И в данном случае мы, конечно, говорим о теме наследия государя-императора Николая II. Вообще, в целом, о всей эпохе, о личности государя-императора, о его духовном подвиге. И вообще, в целом, мы должны говорить о истории нашей страны, осознавая, понимая те ошибки, которые когда-то были допущены. К сожалению, очень плохо, когда мы этого не понимаем. И бывает очень странно смотреть на современное общество, когда люди попросту не хотят как бы отмахиваться от этого. Ну, что-то там было. Что там было? Кстати, это было давно, какое-то там убийство. Да, мы, конечно, убийство осуждаем, но дальше я как бы не хочу вникать. Я что-то помню из книжек, из учебников истории, и мне этого достаточно и наплевать. Я как бы живу настоящим.
Было и было. Да?
Было и прошло, и, в общем-то, и что дальше? Давайте как-то жить. Но понимаете, если у нас нету какого-то исторического основания, что мы, на каком фундаменте мы пытаемся строить сегодняшнее общество, а ведь это зависит не от тех людей, которые сидят в высоких кабинетах, это же зависит от нас, от понимания того, что произошло, от происходящей действительности сегодня. И зрелость общества – это осмысление сознания прошлого, принятие его. И опять же, как принятие? Ну, не то, что мы осуждаем, да, там, давайте вырвем все страницы какой-нибудь страшной истории из учебников и, как бы, опять же, сделаем вид, что этого не было. Осудим, и этого не было. Нет, как раз-таки важно это осмысление. И думается, что когда с каждым годом в город Екатеринбург, монастырь святых царственных страстотерцев, на этот великий царский крестный ход приходят сотни тысяч людей, приезжают, совершая действительно подвиг духовный, я думаю, что это есть некий маркер того, что мы видим, ну, какое-то осмысление и здравость общества сейчас. Приезжают совершенно различные люди, и многие полагают, ну, что туда приезжают какие-то маргиналы, еще кто-то. Совершенно не так. Совершенно не так. Мы видим грамотных людей, которые, для которых царский крестный ход, для которых то богослужение, которое является кульминацией вот всех царских дней, это действительно, это является, ну, таким осмысленным действием для человека, духовным, развивающим его. И я думаю, что это очень важно. И, конечно же, тот юбилей духовного подвига государя императора Николая II, его семьи, его верных спутников, который мы совершаем в этом году, столетие, это важная дата, это отправная точка. Ведь события, которые произошли здесь, в Екатеринбурге, это не просто, ну, кстати, какое-то частное явление, да, которое там актуально или имеет свою важность для нашего региона.
Местечко.
Да, что-то такое там, понимаете, да, вот, куда собираются какие-то люди. Это событие, которое определило историю нашего государства дальше. Весь 20 век, да, проходит вот под этими красными парусами, в этом пьяном угаре Петрограда. Вот эти события. И это подлое, кровавое преступление, которое было совершено здесь, в Екатеринбурге, в страшном доме Ипатьева, в этих подвалах, да, это было преступление, которое было совершено против всего русского мира. Против всего русского мира. И здесь мы должны, и вот я думаю, что те люди, которые приезжают сюда и приедут, в них пробуждается осмысление сознания этого. И знаете, мы говорим о покаянии, да? И кто-то очень превратно толкует эти слова. Покаяние, ну что там, мы вот, я должен каяться в цареубийстве, что ли, да? Такие мы тоже речи слышим. Нет, покаяние – это изменение, перемена мысли. И мы обращаемся к народу, к тем людям, которые приезжают сюда со словами покаяния, как изменение и перемены мысли, осознание исторических ошибок, перемены мысли и желание вновь вернуться в Божье русло, желанием вновь вернуться к русской мечте, к русской идее, которая была всегда связана с тем, что было уничтожено, и уничтожение которой как будто бы совершилось здесь, вначале в этом страшном подвале Ипатьевского дома, а потом дальше, в заброшенных шахтах Ганиной ямы, где, казалось бы, все уже, ничего не будет открыто, ничего не явится, и мы тут построим новый мир без того, что было когда-то раньше. И вот это важнейшие события. И этот год, столетие духовного подвига, это колоссальное, это потрясающее событие. Я думаю, что каждый, кто будет на этих важнейших богослужениях, которые совершит и возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, здесь у нас, это важно. Это, я думаю, те люди, которые придут хотя бы просто из-за какого-то, может быть, формального любопытства, они почувствуют, и их сердце коснется Господь. И я уверен в этом, что Господь откроет какие-то мысли этим людям. И более уверен, что те люди, которые решатся пройтись крестным ходом до монастыря царственных страстотерцев, они тоже почувствуют это. Это важнейшие события. О них мы можем говорить все время. Когда рассуждаем о духовном подвиге государя-императора Николая II, это важно. Сегодня для нас это важно. Не только для города Екатеринбурга, для Уральского региона, но важно для всей страны, для всего русского мира, для каждого русского человека. И мы это пытаемся донести. Поэтому, в общем-то, вот царские дни предполагают такое насыщенное количество мероприятий разного характера, разного плана, духовные, просветительские беседы, встречи, музыкальные, творческие вечера, которые пройдут в эти дни. И царские дни фактически открываются торжественными мероприятиями фестиваля, духовно-культурного фестиваля «Царские дни», который откроется завтра, 12 числа, и пройдет вплоть до 21 числа, до 21 июля. И вот в течение всего этого времени на центральных площадках, которыми являются, безусловно, храм на крови, да, духовно-просветительский центр «Царский», мультимедийный парк «Россия. Моя история». Это центральные площадки, помимо еще тех, которые указаны в программе. Там пройдут центральные события, центральные встречи. Ну и, конечно, кульминация – это ночное богослужение с 16 на 17 июля, которое, еще раз повторюсь, возглавит наш святейший патриарх в служении сонма архиереев нашей церкви и сонма духовенства, которые прибудут из разных уголков всего земного шара, чтобы здесь прославить государя-императора Николая II. Программа насыщенная. В эти дни более 50 различных мероприятий будут проходить как религиозных, так и светских. Это творческие музыкальные вечера, посвященные такому духовному, музыкальному наследию, если хотите, эпохи Романовых в целом. Это удивительные вещи, и мы сегодня были утром на пресс-конференции, там эта презентация состоялась, это очень интересно. Это не просто как музыка, но это музыка, которая тоже коснется сердца каждого, кто будет там присутствовать. Это различные многочисленные другие мероприятия. Масса профессиональных историков, из которых мы, конечно, выделяем и особо чтим, особо уважаем Петра Валентиновича Мультатулли, который будет здесь, конечно же, здесь, в Екатеринбурге, и выступит с рядом лекций. И всем рекомендуем быть на них, потому что это очень мощные и трогательные сообщения, в которых дается очень правильная, выверенная, очень важная информация по теме государя-императора Николая II, его спутников, его семьи. И все эти мероприятия направлены на то, чтобы донести человеку, тем людям, которые будут здесь у нас в Екатеринбурге, эти духовные смыслы. Я думаю, что сердце каждого откликнется. Сердце каждого откликнется.
Да, но стоит отметить, что подробную информацию о программе царских дней и мероприятиях, которые пройдут, можно узнать на сайте Екатеринбургской епархии или на портале царские-дни.рф. Эти адреса вы сейчас можете видеть на своих экранах.
Да, и, Дмитрий, еще, пока я не забыл, завтра мы запускаем проект «Дневники царских дней». Каждый день. И также это вся актуальная информация ежедневная будет, и с ней можно будет ознакомиться также на портале «Царские дни РФ», на сайте Екатеринбургской епархии. Ну, конечно, еще есть очень мощный портал «Царская семья», где также вся актуальная, важная информация этих дней будет размещена там. И вот «Дневник царских дней» – это тоже такой очень интересный проект, который начнет свою работу завтра. И я думаю, что мы познакомимся еще с очень важными, интересными материалами, которые будут там представлены.
День памяти святых царственных страстотерпцев – это всегда очень такое двоякое праздничное мероприятие и событие. Почему? Потому что, с одной стороны, память, с одной стороны, праздник, потому что мы вспоминаем духовный подвиг императора Николая II, его семьи. и мы понимаем, что у Бога все живы, а с другой стороны мы вспоминаем трагическую дату, которая язык просто не поворачивается назвать праздником, да? Можно это назвать лишь только памятным мероприятием, памятным трагическим мероприятием, которому надо и радоваться в том числе. У нас есть первый звонок, до нас дозвонился Евгений Александрович из Белгорода, наш постоянный зритель. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос на тему такой. Невозможно ли в наше время, вы меня слышите, да?
Да, слушаем. Слышу.
Что вот это все, что мы пережили 17-го года, все эти мерзости, что все возвращается опять. Сейчас посмотрите по опросам. Сталин лидирует, памятники восстанавливают, коммунистов прославляют, тех бывших большевиков. Что творится? Вот я о чем спрашиваю.
Понятно, да. А почему так творится? Почему? Вот вопрос, почему, да? Ну, опять же, я, может быть, не совсем соглашусь, что там восстанавливают памятники, там, Сталину такого я чуть не слышал, да, или восхваляют. Ну да, появляются разные течения сталинизма сейчас, в том числе, да, восхваляя эту эпоху. А в данном случае мы сейчас не будем, я думаю, что это обсуждать подробно, потому что это какая-то особая тема, требующая, ну, правильных мыслей, таких выверенных, да. Но, знаете, мне кажется, проблема, опять же, вот надо, наверное, обратиться к самому себе, к самому себе. Вот мы начали нашу беседу с вами, Дмитрий, о том, что действительно царские дни все больше и больше привлекают к себе людей, которые приезжают сюда. Из разных соображений, из разных, да. И это мы определили как верный маркер некого оздоровления общества. В разных смыслах. Но одновременно с этим существуют и другие процессы. И другие процессы, вот, может быть, которые таким образом выразил наш зритель, да, может быть, о чем-то другом скажут другие люди. Они существуют. Это факт. Они существуют. И мне кажется, как раз-таки наша задача сегодня по-христиански как раз-таки вот эту та правда, которую там скрывали или которую уничтожали, или попытаются уничтожать сегодня и сейчас, быть ее свидетелем. Вот знаете, мы говорим, что да, вот, например, слава Богу, сейчас возвращаются христианские святыни, открываются новые, строятся храмы, но одновременно строятся рядом где-то с этими храмами вертепы. Мы видим, что молодежь и более зрелые люди приходят в храм и как-то позиционируют всех, люди верующие, собираются какие-то организации, в которых говорятся правильные мысли, но одновременно с этим мы говорим, что ну вот существуют и параллельные течения, да, и параллельные какие-то, в которых назревают самые мерзкие вещи. Ну так значит, нам нужно сильнее утверждаться в этой правде, больше говорить о правде, больше прославлять царя, больше молиться Богу, потому что ведь христианин – это воин, и он – это не тот, кто лежит у себя дома на диване и молится, просто крестит лоб свой перед телевизором и говорит, ну вот как плохо у меня, у нас в стране жить, и все, да, ну так ты что-нибудь сделай. В конце концов, да, сделай, чтобы так уже было хорошо. Я думаю, что наша задача сейчас быть свидетелями. Наша задача эти христианские ценности, исторические ценности, те, безусловно, исторические фундаменты христианские, на которых было основано наше мощное государство, на которых оно развивалось и крепло, сейчас о них говорить, сейчас их восстанавливать и трудом, и своим потом. В общем-то, как это и показал для нас государь-император Николай II. Ведь он нам явил пример. Он нам явил пример. Мы говорим, знаете, вот, когда речь идет о святости, это вопрос очень сложный. Но вместе с тем, ну вот имеется в виду, когда мы говорим о святости того или иного человека, почему церковь канонизировала или не канонизировала. Но вот конкретно сейчас, когда речь идет о царской семье, знаете, для нас государь явил истинный и подлинный пример жизни христианина. во всех смыслах, понимаете, во всех. И его подвиг – это подвиг христианский, который мы должны являть сегодня. И это духовное противление тому злу, которое существует. Духовное противление. Мы должны это делать, и на нас сейчас ответственность. Во всей полноте. Мы стараемся это делать в меру своих сил, и, может быть, вот чье-то это действие, оно закончится, скажем так, ну, трагично, но это будет верный посыл того, что мы идем верным путем. Мы должны утверждать христианские истины, о них говорить, и сами являть пример, как явил пример истинного и подлинного христианина государь-император Николай II.
Я напомню нашим зрителям, телефон прямого эфира 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Отец Даниил, вот чуть ранее вы употребили такой весьма интересный термин «исторический запой».
Угу,
и, да. Конечно, это такой термин в негативном ключе, а не в том плане, что ты как бы поглощаешь историю, исторические сведения, факты, вот как бы вот так,
ну, да,
вот,
да,
вот так вот целиком.
Именно негативном
понятно,
виде.
Что в негативном, да. А вот как нам в этот исторический запой не попасть, или как из него выйти?
Скорее, из него выйти.
Или
да,
как
и как
него,
не попасть,
как
да,
из
это
него
правильно.
Выйти? Потому что там, те же учебники истории переписываются, пишутся, в общем-то, так, как в определенный промежуток времени надо об этом написать. И, так сказать, можно и потеряться в этом, и заблудиться, и войти в это состояние.
Да, да. Понятно, что есть внешние силы, которые хотят, чтобы там, ну, может быть, я буду какими-то такими совершенно пошлыми словами говорить, но какие-то массы жили ну, теми идеями, которые продвигаются. И понятно, что идеологическая машина, которая отравляла и отравляет умы людей, она работает именно таким образом, да, создавая и, так сказать, повергая человека в этот запой. Да, в этот запой. Ну, ответ прост. Ну, надо трезвиться. В Евангелии Господь говорит ученикам. Но он только не в этом ключе им говорит, но в целом. Это закон жизни. Трезвитесь и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Надо трезво оценивать все вещи. Трезво. И ясно, что у многих, для некоторых, точнее, людей, личность государя-императора Николая II вызывает некие вопросы. Да, некие вопросы. Постоянные обсуждения, вопросы. Но хорошо, нужно разобраться. Да? Вы, пожалуйста, разберитесь. Вы, пожалуйста, оторвитесь немножко от той плоскости, в которой вы живете. Понимаете? Чтобы понять глубину личности дела и подвига Николая II, нужно выйти из плоского пространства в двумерное. Нужно, в конце концов, взглянуть на эти вещи сквозь некие духовные призмы. Для этого требуются усилия, для этого требуется включение интеллекта, рассуждения. Это целый процесс, понимаете? Очень хорошо взять клише, взять миф, очень простой, и им жить. Таких мифов очень много. Таких мифов очень много, и кому-то они очень нравятся, они очень простые. И в данном случае, берем ли мы жизнь и личность государя-императора Николая II или что-то иное, но чаще всего вот эти клише, эти какие-то мифы, эти какие-то совершенно скверные вещи, они прилепляются или ярлыки вешаются на какие-то совершенно святые вещи, да? Вот говорят о церкви, ну, одновременно все говорят, ну, там, в церкви, вот там все плохо, у вас там известно, кто сидит, да, все там плохие, и что они хотят, это ясно. То же самое, и я думаю, это тоже какой-то маркер для человека думающего. Человек думающий должен мыслить более масштабно, и это даст, наверное, человеку, во-первых, не впасть вот в этот вот, ну, в какой-то примитивный взгляд, с другой стороны, немножко оторвет от той действительности, которая, может быть, подчас и является неким дурманом, который существует. Знаете, да, вот, если мы вновь возвращаемся к исторической личности Николая II, вот о нем, как о личности, да, вот из истории нашего государства прям буквально как бы выскребают. Да, вот на протяжении всего этого времени, уже 100 лет, там, как будто замазывают масляной краской, как фреску в поруганном храме замазывают масляной краской, чтобы ее не было видно только. Да? Но мы видим другое, что лик, он преображается, он прорывается сквозь вот, всю эту грязь, которая льется. И сегодня мы видим тоже, что и лик святого государя, он сияет, он смотрит на нас с великолепных сводов храмов, церквей, икон в иконостасе. И это свидетельство того, как, может быть, Господь открывает для нас вот эти важные вещи, важные, и дает нам важные смыслы, на которые мы должны рассуждать. Надо думать, надо рассуждать, нужно оторваться от тех плоских вещей, которые, может быть, мы сами себя засорили или нас засорили. И я думаю, что сегодня это возможно. Сегодня это возможно. И мы знаем, что сегодня эти совершенно правильные процессы в обществе происходят, свидетелями которых мы являемся, в том числе здесь, в городе Екатеринбурге, когда видим тысячи паломников, которые становятся как бы прихожанами одного храма, в котором сияет лик государя императора Николая II, святой лик.
Чуть ранее вы говорили про трезвение, о том, что каждому из нас нужно находиться в таком состоянии ума, а не физическом состоянии, не одурманивания, так скажем, да? И вот в состоянии трезвения ты, наверное, будешь не находиться в каких-то крайностях, когда ты либо ругаешь, на чем свет стоит, конкретного человека или, может быть, даже святого человека, а с другой стороны, когда ты этого человека возводишь не просто в сон святых, а чуть ли не уставишь их наравне с Богом. Бывает такая ситуация, когда царя Николая II называют искупителем. Угу. Вот, наверное, об этом стоит поговорить.
Да, ну понятно, что это заблуждение, да, когда мы говорим об искуплении, это тема, которая связана с Господом Иисусом Христом, о искуплении человечества, человеческой природы от греха. То есть ясно, что здесь эти понятия мы связывать никоим образом не должны, мы здесь будем глубоко ошибаться, и любой подвиг мученика – это подвиг крови, и это как бы шествие за самим Иисусом Христом. Он тоже проливает кровь, да? Но его кровь, она стала искупительной для нас. Кровь мучеников – это та кровь, в которой отражается Христос, которую они проливают за Христа. Мы прославляем государя императора Николая II как страстотерца, мы называем его мучеником. Действительно, в тропаре, о тропаре – то песнопение, в котором отражается вся глубина всей жизни человека или его жизнеописания. Да? Вот здесь мы слышим такие удивительные слова: «Царство земного лишения, узы и страдания многоразличные претерпел». Вопрос здесь, конечно, точнее не вопрос, а из этого мы, безусловно, не должны делать таких неправильных выводов об искуплении чего-то или кого-то. Безусловно, та кровь, которая пролилась в подвале Ипатьевского дома, это была кровь мученика, это была кровь страстотерца, это была кровь человека праведного, праведного в смысле исполняющего заповеди Божии, живущего христианской жизнью. И вот эта кровь, которая была возвышена к небу, и душа их была возвышена на небесный свод и возвеличена в лике святых. Но не о каком святом человеке мы не говорим, как об искупителе. Это совершенно неверно и неправильно. Искупитель для нас Иисус Христос, который искупил нас. А мы последователи Спасителя, и мы через искупительную жертву Христову, через эту жертву, которую совершил Господь Иисус Христос, можем сподобиться вознестись на небо, как и тысячи святых, которые Господь возвел в эту святую обитель.
Угу. Ну да, спасибо, что об этом так разъяснили, потому что это все-таки история такая иногда заблуждающая людей. Мне показалось, что было важно пояснить.
Безусловно.
Мы немножко уже сказали по поводу подвига святой царской семьи, да, по поводу мученичества, но не прославлены в лике страстотерпцев. Александр Медведев в ВКонтакте просит более подробно объяснить, в чем подвиг царской семьи. Но я бы, наверное, вот попросил вас пояснить, вот, что все-таки означает страстотерпец. Терпение страстей.
Да, терпение страстей, да, это понятно. Ну, знаете, когда мы говорим, да, о подвиге святой царской семьи, которые были прославлены в лике страстотерпцев, конечно, мы вспоминаем первых страстотерпцев, которые прославила русская церковь, вообще первые русские святые, да, это Борис и Глеб. Это Борис и Глеб, которые добровольно принимают смерть, не противясь. И здесь вопрос очень глубокий, когда мы говорим об этом подвиге. И вообще, когда говорим о святости, знаете, я на этот счет думал сегодня вообще о том, что такое святость. И мне кажется, что это понятие очень многогранное, да. В Священном Писании мы находим слова апостола, где он, обращаясь к христианам, называет их святыми, святой. Ты святой, да, вы святые. Что значит святые? Еврейское слово «кадош» буквально переводится как «изъятый из общей среды». Изъятый из общей среды. Христианин – это тот человек, который изъят из общей среды уже по факту своего обращения ко Христу. Ну, понятно, что там у каждого есть свои грехи, там какие-то страсти там, и так далее. Там, это все ясно. Но ты по факту своего обращения ко Христу, по факту принятия крещения, по факту исповедания и исполнения заповедей, ты выходишь за рамки той среды, в которую погружен этот мир. Апостол говорит, что этот мир лежит во зле. Так вот, святой, значит, изъятый из этой общей среды, изъятый из среды зла. И христианин, он по своему предназначению уже, да, по своему призванию свят. Но понятно, что это призвание может быть осуществимо, может быть неосуществимо. И где-то в твоей жизни ты должен будешь засвидетельствовать о том, что ты действительно воплотил этот божественный замысел, который ты принимаешь от Бога в своей жизни. И как раз-таки мученичество... А это, опять же, очень сложный подвиг в том плане, что он отличен, например, от подвига преподобничества. Да? Ну, вот человек всю жизнь молился в монастыре, слушал Бога и умер, и был прославлен. Да? Все понятно, все просто. Мученик, его жизнь всегда более сложна. И мы помним истории древних мучеников, да, которые там, видя подвиг христиан, сами, будучи карателями и палачами, сами становились вместе с христианами и тут же умирали. И их древняя церковь прославила как мучеников, их кровь стала святой, их принял Бог в вечные обители, и они стали гражданами Небесного Царства. Поэтому подвиг мученика – это подвиг очень такой, знаете, ну, который может совершиться в какое-то одно мгновение. Но в данном случае, когда мы говорим о страстотерпчестве, то здесь мы видим и понимаем, что эти люди, которых прославила так церковь, и если речь идет о Борисе и Глебе, о других святых, о царской семье, то люди были глубоко верующими людьми, исполняющими заповеди Христовы. И вот то непротивление злу силой, которое мы видим в жизни государя императора Николая II, за что его там многие современники осуждали, за что осуждают современные там какие-то историки, да, что ну, нужно было возглавить там белое движение, да, прекратить там это, ну, революционную волну, уничтожить силой и еще чем-то. Но этого не было, И здесь мы видим какие-то иные глубокие смыслы. Что-то, что сравни с тем, когда сам Иисус Христос произносил со креста. И вот здесь как раз-таки, возвращаясь к тому, о чем вы спрашивали, про искупление, да, вот здесь, может быть, кстати, люди немножко путают и перемежают эти темы, да, когда говорят об искуплении. Вот это не противление злу силой, это совершенная кротость, которую многие тогда современники там, и какие-то некие там историки видели как малодушие и слабоволие, не могут понять и воспринять. Святость, мученичество, страстотерпчество – это то, что выходит за рамки какого-то человеческого восприятия и понимания. Вот говорится о том, что на крови мучеников стоит Церковь Христова. Да? На крови мучеников. Никто не говорит, что на молитве преподобных стоит церковное здание. Да? Или на трудах святителей, да, возвеличен божественный храм, но на крови мучеников, потому что это истинное и подлинное свидетельство, это, если хотите, юродство, и это то, это следование за Христом. И вот в этом смысле вот этот подвиг, духовный подвиг царской семьи, личный подвиг государя императора Николая II, подвиг страстотерпчества, он совершенно многогранен. Он выходит за рамки какого-то такого примитивного, плоского понимания жизни, если хотите. Вот здесь открывается такое некое... Сам Христос открывается. Здесь открывается сам Христос. И чтобы понять этот подвиг конкретно, нужно хоть сколько-то прикоснуться к этим духовным вещам. Нужно открыть, принять в себя Христа. Надо попытаться обрести этот духовный взгляд на эти вещи. Я думаю, что тогда, может быть, для нас откроет Господь понимание этих вещей. Святость – это совершенно сложный вопрос. Ну вот опять же, да, ну вот, а почему вот этот человек святой, да, или, ну хорошо, вот преподобный, ну вот он молился в монастыре, жил, умер, мы его прославили. Что он сделал? Сложно, да, сказать. Он просто молился. Все мы молимся. Поэтому мы все по призванию святы, но осуществим ли мы это предназначение? И каким образом? Как Господь выберет наш путь? И мне кажется, что Николай II, как человек высокодуховный, как в каком-то смысле пророк, который видел историческое будущее, он видел и осознавал свое предназначение. Он видел это. И здесь, мне кажется, то, что открыл, то, что было для него открыто, то, что он чувствовал и переживал, это и стало вот тем свидетельством, которое, в котором он пролил свою кровь, и которое стало свидетельством мученика, свидетельством страстотерпца, тем, что и Господь прославляет, и Церковь Небесная, и Церковь Земная прославляет его за то великий духовный подвиг, который он совершил ради нас. И это очень важно. И тема эта очень многогранная. И я еще раз повторю эту мысль. Для этого нужно попытаться некое духовное видение и чувство в себе развить и развивать. И тогда мы найдем ответы на эти вопросы. И тогда этот подвиг будет нам более-менее ясен и понятен.
Ночную божественную литургию в ночь 16 на 17 июля около храма на Крови венчает крестный ход от храма до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, где были уничтожены останки святой царской семьи. Это 21 километр пути. В завершении, наверное, нашей программы хотел бы еще обсудить тему того, как к нему подготовиться, каким самое главное должно быть отношение к крестному ходу, что это не простое шествие, что это не митинг, там, не знаю, что это не нечто, что-то такое, в чем, ну, просто надо поучаствовать ради интереса. Вот какой все-таки духовный смысл?
Да, безусловно, крестный ход – это форма богослужения. Это форма богослужения, это молитвенное шествие. И это важно понимать, осознавать. Но мне кажется, что тогда, когда все мы пойдем крестным ходом, всех нас всех нас Господь наполнит этими духовными смыслами. Тот человек, который пройдет там километр или полкилометра, или весь путь, я думаю, что он будет полезен в духовном смысле. Это подвиг, пусть небольшой, для кого-то большой и существенный. Это не митинг и парад, это действительно то богослужение, которое будет продолжено. И мы идем этим крестным путем, мы идем этим царским крестным ходом. И в наших сердцах рождаются глубокие мысли, чувство единства, чувство братства. Для нас вновь возвращаются эти глубинные смыслы русского мира, русской мечты, мечты о святости, о справедливости, о победе, добра над злом, о торжестве веры. И вот все это будет переживать наше сердце в эту священную ночь, в ночь 16 на 17 число, и в этот царский крестный ход, которым пройдут тысячи людей. Все это будет рождаться в наших сердцах и найдет отклик в последующей нашей повседневной жизни. Все разъедутся обратно в свои дома, но вот этот огонь, этот призыв духовный, который мы обретаем и обретем в эти священные дни, в эти священные действия, участниками которых мы все будем, я думаю, что они должны будут дать и дают, и дадут вот те ростки и те плоды, которые будут видны с каждым годом. И мы верим, что наше дело правое, мы верим, что наше обращение к Богу, к государю императору Николаю II, его семье, к верным спутникам, которые прославлены, которых прославляет церковь, которым мы обращаемся и поминаем в своих молитвах, мы верим и знаем, что их ходатайством перед Богом Господь сохранит землю русскую, утвердит веру православную и даст нам надежду на светлое будущее, на будущее, в котором зло будет побеждено и возвращено вновь туда, в глубины преисподней, из которой она когда-то 100 лет назад вырвалась, но нашими трудами и нашими молитвами оно будет туда вновь, так сказать, обращено в тьму, откуда оно появилось, и мы вновь будем восхвалять и петь о великой русской державе и молиться государю императору Николаю II, чтобы он сохранил русский мир и дал нам радость светлого будущего.
Для наших зрителей еще раз хочу напомнить, что подробную информацию о царских днях мы так или иначе будем озвучивать в эфире телеканала «Союз». Угу. Подробности можно также узнать на сайте Екатеринбургской епархии или на сайте царскиедни.рф. И еще напомню, что существует горячая линия царских дней по всем вопросам о том, как приехать, как добраться, где остановиться, где остаться ночевать, когда ехать из Екатеринбурга в Алапаевск, как из Ганиной ямы вернуться обратно в Екатеринбург по телефону 268-99-29, код города 343, или телефон 8-950-64-69-019. Понятно, что сейчас звонить не стоит, а вот завтра с 8 часов утра по московскому времени вполне можно. Отец Даниил, я благодарю вас за то, что сегодня пришли на эту программу, побеседовали. Благодарю всех наших зрителей, кто ее смотрел. Ну и прощаясь с нашими зрителями, в завершении этого выпуска предлагаю вашему вниманию обращение и призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в связи с царскими днями, призыв на празднование, на богослужение и на крестный ход. Всего вам доброго и увидимся в эфире телеканала «Союз».
Дорогие братья и сестры, дорогие зрители телеканала «Союз» и все те, кто любит и почитает нашего царя. Каждый год город Екатеринбург становится центром особого места, особой молитвы, когда сюда приезжают из разных уголков нашей страны и вообще из разных стран люди, вот именно буквально на несколько часов, даже хотя бы, чтобы побыть здесь, помолиться за ночную божественную литургию и пройти крестным ходом от храма подвига в царской семье до Ганиной ямы, где были растерзаны тела святых царских страстотерцев и оставшихся с ними верных их спутников. Для нас это время очень важное. Оно наполнено, конечно же, большой ответственностью за все происходящее, но и прежде всего оно наполнено особым чувством любви, благодарения Богу и такого сердечного покаяния за все то, что происходило 100 лет тому назад здесь, на этом месте. И когда люди приходят сюда, приезжают сюда и стоят на ночной службе, это особое чувство. Особое чувство, когда ты видишь десятки, сотни, тысячи людей, которые предстоят на ночной службе в молитвенном состоянии, и они слушают слова богослужения, молятся, каждый в своем сердце думает что-то свое перед Богом. Но в едином мы все собраны, такое единое целое. Это образ нашего царя, святого царя, его святой царской семьи, которые показали, каким должен быть христианин в 20 веке и в последующее время. Во время огромных смут и потрясений, огромных кровопролитий и такой, казалось бы, ничем не разрушаемой человеческой вражды, которая сегодня особенно внедряется в сердца наших людей, образ святой царской семьи – это образ примирения, очищения и прощения ко всем тем, кто является нашими обидчиками или нашими недругами, которых тоже, к сожалению, не так мало бывает. Поэтому для нас, конечно, очень важно, чтобы мы были сегодня, в эти дни, в июльские дни, здесь, в этих святых местах. Я с большой радостью и благодарением Богу смотрю на лица тех, кто приезжает сюда, взрослых и не очень взрослых, совсем маленьких. Некоторых везут на колясках детей. Они, может, еще не так много что понимают, но у них останется на всю жизнь, что их папа и мама когда-то совсем-совсем в раннем возрасте сюда привозили, и они шли вот этим крестным ходом с этими тысячами людей, совершенно разных, но которые шли в этом едином порыве общего чувства любви и покаяния перед Господом Богом за все то, что сделали наши предки 100 лет тому назад. Мы являемся их наследниками, и наследниками их побед, но и наследниками их поражений. И то поражение, которое испытал русский народ 100 лет тому назад, оно обусловлено прежде всего отходом от Святой Церкви, отходом от святых заповедей Божьих. И простых потребовались только годы испытаний, огромных жертв, невероятного кровопролития, для того, чтобы наконец-то мы осознали, насколько неправильно поступили те люди, которые отошли от присяги, отошли от заветов отцов, от многовекового опыта своих прародителей, отошли в неведомое состояние. И отойдя от этого, от Бога, от традиции, от всего того, что было свято и дорого сердцам их родителей и прародителей, получили то, что мы сегодня имеем. А имеем мы сегодня очень и очень много не зажившихся еще ран. Поэтому для нас вот это место общения, место нашей встречи с Богом у Голгофы русской, у места пролития крови святых царственных страстотерцев, это место нашего внутреннего глубокого покаяния и нашей любви к своему царю и к своей родине, ради которой он пострадал. Поэтому мы очень ждем всех вас, очень надеемся, что те некие шероховатости и, что бывает всегда в многолюдном человеческом потоке, может быть, какие-то недопонимания, что они не будут главными в нашем движении по пути к нашему церковному покаянию, к восхождению вместе с нашим царем на Голгофу и к его воскресению. Мы их не заметим, но мы заметим одно, что, несмотря на эти годы гонений, на годы истребления всего национального, русского, христианского, мы остались живы на этой земле. Мы сохранили эту память нашего сердца. На этом месте сейчас стоит Божий храм, который построили люди, не связанные никак с церковной традицией. Это был их дар покаяния нашему царю и своей глубокой истории. Но а наш дар – это наша общая молитва, Это наш общий крестный ход, которым, Бог даст, мы пройдем в ночь 16 на 17 июля с молитвой Господу, с призывом о помощи к нашему святому Царю и с надеждой на то, что Господь Бог, давший нам столько испытаний в этой жизни, на этой земле, даст нам и чувство этого общего воскресения, изменения этой жизни, изменения самих себя, для того, чтобы мы вновь полюбили свою Родину, полюбили свой народ, через это полюбили своего Господа, полюбили Господа Бога, который пришел к нам на эту землю ради того, чтобы спасти каждого человека. Так как святой царь Николай и его святая супруга, его святые дети, отринем от своего сердца всякую ненависть и всякую злобу. И пусть селится в нашем сердце это чувство безмерной любви и благодарения к своему Творцу и желание быть только с Ним и по своей жизни идти путем, которым прошли многие и многие люди, тернистым путем, очень трудным путем. Но тогда, когда мы бок о бок, когда мы вместе, все эти тернии и все эти камушки, которые под ногами у нас встречаются, они бывают незаметны, потому что мы составляем собой единое тело Святой Соборной и Апостольской Церкви, которую в этом году здесь, на этом месте, будет возглавлять Святейший Патриарх Московский и все Руси Кирилл вместе с членами Священного Синода Русской Православной Церкви, когда он совершит здесь Божественную Литургию, когда он вместе со своим народом пройдет по этому крестному пути до Ганиной Ямы. Это будет и образ единения всех нас, объединенных в единую нашу Святую Церковь. Помогай всем нам, Бог!